Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Люди в погонах» на радиостанции «Комсомольская правда». Весьма необычный сегодня ведущий у этой программы – это Денис Табаков. Но не переживайте, чуть позже Вадим Алексеев также будет в нашей студии задавать свои вопросы нашим гостям. Сегодня в нашей студии начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства. Это Евгения Зубахина. Мы рады вас приветствовать. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
А также начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере. Это Инна Чумакова. Тоже добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
И традиционный наш уже постоянный, можно сказать, эксперт и гость, это старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лемкин. Добрый день.
Добрый день, Денис. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Да, напомню, что, как мы уже анонсировали в СМИ, это на сайте kp.ru, в газете «Комсомольская правда» и в эфире радиостанции «Комсомольская правда», сегодня у нас тема будет, напрямую связана с недвижимостью. В частности, безусловно, нас интересует, как обстоят дела сейчас в регионе, в Новосибирске, с обманутыми дольщиками. Поэтому первый вопрос, который мы сегодня адресуем нашим гостям: какова в Новосибирской области ситуация с обманутыми дольщиками, как оно изменилось с прошлого года и каков ущерб, общий ущерб обманутых дольщиков области на данный момент?
По состоянию на 1 июля 2018 года на территории Новосибирской области расположено 50 проблемных жилищных объектов, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан. Вместе с тем, органами прокуратуры области во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления ведется работа по решению вопросов, связанных с завершением строительства еще 10 объектов, участники строительства которых не обращались в Министерство строительства области для включения в указанный реестр. Год назад, по состоянию на конец первого полугодия 2017 года, таких объектов было 69. В первом полугодии 2018 года введены в эксплуатацию два проблемных объекта, права обманутых дольщиков еще двух объектов восстановлены новыми застройщиками, а именно приобретены помещения в других домах, компенсированы денежные средства по заключенным с первичным застройщиком договорам. Таким образом, всего в отчетном периоде восстановлены права 204 граждан, вложивших денежные средства в строительство проблемных объектов. Министерство строительства области осуществляет ведение реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. И по состоянию на отчетную дату в реестр на основании поданных заявлений включено 1351 гражданин. В первом полугодии 2017 года эта цифра составила 1264. В первом полугодии текущего года органы прокуратуры разрешили 49 обращений участников долевого строительства, выявили 117 нарушений застройщиками законодательства в этой сфере, внесли 28 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 10 лиц, инициировали привлечение к административной ответственности 14 лиц, объявили предостережение двум должностным лицам в органы предварительного расследования в порядке Уголовно-процессуального кодекса, направили одно постановление. В отчетном периоде суд удовлетворил 6 исковых заявлений, предъявленных прокурорами в 2017 году в интересах участников долевого строительства. В производстве следователей находилось в текущем году 35 уголовных дел, возбужденных по сообщениям о преступлениях в сфере долевого строительства. Сумма ущерба, причиненного преступлениями в рассматриваемой сфере по возбужденным в первом полугодии 2018 года уголовным делам, составила более 430 миллионов рублей, что рост составил на 45%. В аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 302 миллиона рублей.
А какие объекты в области самые проблемные? Можно об этом сказать?
Вообще, на самом деле, каждый из объектов, он сам по сути своей является проблемным. Но все же мы к числу самых проблемных, более проблемных, относим объекты с низкой степенью готовности. Это идет речь о таких объектах, у которых только имеется котлован или один этаж построен. И в связи с этим такие объекты требуют большего объема денежных средств для завершения строительства. К ним можно отнести объект, строящийся на улице Сухарной, на улице Гоголя, это ЖСК «Три богатыря», на улице Невельского, это ЖСК «Держава».
Это самые такие проблемные объекты, получается, объекты на фоне, получается, котлована.
С минимальным процентом строительной готовности.
И при этом хотелось бы, конечно же, какие-то определенные примеры, если есть такая возможность, привести примеры взыскания денег с преступников в пользу дольщиков. И как работает вообще механизм по аресту имущества подследственных и обвиняемых?
Ну, в соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части 1 статьи 104 прим. 1 Уголовного кодекса, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. В ходе расследования возбужденных в первом полугодии 2018 года уголовных дел судами по ходатайствам следователей наложены аресты на имущество застройщиков на сумму 819 миллионов 680 тысяч рублей, на денежные средства в сумме 617 миллионов рублей и 4695 евро.
Ну, такие весьма крупные суммы сейчас вот в нашем эфире фигурируют. Напомню еще раз, мы слушаем на программу «Люди в погонах» на радиостанции «Комсомольская правда». Дольщики сейчас терпят материальный ущерб. Могут ли суммы ущерба индексироваться в течение определенного времени?
Данный вопрос рассматривается в порядке гражданского судопроизводства. Первоначально дольщику необходимо взыскать застройщика убытки. Например, оплаченную по договору об участии в долевом строительстве сумму, если застройщик не возвращает ее в добровольном порядке, или неустойку в случае нарушения застройщиком срока передачи участнику долевого строительства предмета договора. В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, по заявлению взыскателя или должника, суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. Заявление рассматривается в судебном заседании, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса об индексации присужденных денежных сумм.
У нас сейчас впереди будет небольшая реклама, буквально 2-3-минутная, а чуть позже мы вернемся в наш эфир и продолжим на 98.3 FM программу под названием «Люди в погонах». Я напомню, что радиостанцию «Комсомольская правда» можно слушать не только на 98.3 FM. Конечно же, очень удобно сейчас и весьма просто установить приложение «Радио КП» на ваш мобильный телефон. Мобильный телефон, скачивайте программу «Радио КП» и будьте всегда вместе с «Комсомольской правдой». Ну, а также прикоснуться к волне 98.3 FM можно через интернет. Напомню, на сайте kp.ru вы сможете найти также раздел под названием «Радио» и там слушать нас в прямом эфире. В нашей студии начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства, это Евгения Зубахина, а также начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере, это Инна Чумакова, и старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ на Дмитрий Лямкин.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Основная тема нашей сегодняшней – это обманутые дольщики. Я знаю, что прокуратура недавно открыла горячую линию для дольщиков. Есть ли уже какие-то сигналы, которые на нее поступают?
В настоящее время таких примеров нет. Сигналы, конечно, поступают, но следует вот о чем сказать. Горячая линия была создана и прием граждан в целях выявления латентных проблемных объектов, а это речь идет о скрытых проблемных объектах, о которых могут не знать ни органы власти, ни органы прокуратуры, поэтому... И, в принципе, цель горячей линии, она нацелена на выявление новых объектов. Однако на сегодняшний день такой информации в органы прокуратуры не поступило. Граждане обращаются к нам с заявлениями по объектам, которые давно находятся под пристальным взглядом органов прокуратуры, с которыми работают органы власти. Поэтому на сегодняшний день новых проблемных объектов мы не установили.
Ну, а если обращаются по тем объектам, которые вам уже известны, эта информация не представляет ценности? Или она тоже может как-то помочь расследованию тех или иных уголовных дел?
В любом случае, каждое обращение нами принимается, и мы организовываем прокурорские проверки. Что касается уголовных дел, у нас не по каждым же проблемным объектам имеются уголовные дела. Но даже если оно и есть, то, конечно, это будет учитываться при расследовании уголовных дел.
Но мы в нашем эфире еще напомним телефон горячей линии, чтобы желающие могли обратиться. Ну, а пока очередной вопрос. Как, в общем-то, не стать обманутым дольщиком? Как правильно покупать квартиру, чтобы не подвергнуться преступлению?
В первую очередь, конечно же, перед приобретением желаемой квартиры необходимо получить у застройщика информацию о наличии действующих правоустанавливающих документов на земельный участок, разрешительных документов на строительство. Передавать денежные средства застройщику можно только предусмотренными законом способами. Это путем заключения договора об участии в долевом строительстве, либо вступлением в ЖСК. Иные другие какие-либо формы договоров, предварительные договоры займа, они находятся за рамками правового поля, поэтому в данном случае можно ставить вопрос о правомерности действий застройщика.
Как в настоящее время в регионе обстоят дела ветхого и аварийного жилья? Этот вопрос хотел бы уже адресовать Инне Чумаковой. Еще раз вас приветствую.
Проблема наличия аварийного жилья и его расселения являются проблемами общероссийского масштаба, и наша область не исключение. Почему вопрос проблемный? Потому что весь процесс, во-первых, очень длительный, начиная с признания такого жилья аварийными и заканчивая расселением из такого жилья. Ну и, конечно, во-вторых, что это требует больших финансовых затрат, а не принятие превентивных мер и нескорейшее разрешение проблем может привести в том числе и к трагическим последствиям, таким как разрушение домов, и пострадать могут люди. В нашей области более 80 тысяч многоквартирных домов. Свыше 600 из них в настоящее время признаны аварийными и подлежащими сносу. Это не считая индивидуальных жилых домов. В основном это проблема области, ну то есть районов области. В рамках региональных и муниципальных программ за последние 5 лет расселено более 15 тысяч человек из более 800 аварийных домов. Подлежит расселению еще почти 700 домов и более 10 тысяч граждан. В 2018 году планируется расселить более 40 домов и около 1000 человек в 15 муниципальных образованиях. Могу сразу сказать, что сложности возникают на всех стадиях реализации мероприятий по признанию домов аварийными и последующим их расселении. Органами прокуратуры выявляются многочисленные нарушения в этой сфере. Так, за 2 года выявлено порядка 300 нарушений, в особенности в действиях органов местного самоуправления, которые являются теми органами, которые занимаются как признанием домов аварийными, так и расселением граждан.
Видимо, часто просто не хотят признавать, да, я так понимаю?
Бывают разные ситуации, и хотелось бы сразу отметить, что законом у нас регламентирован порядок признания домов аварийными. И самое главное – это обратиться с заявлением о признании такого дома аварийным в межведомственную комиссию, которая создана в каждом органе местного самоуправления. В каждом муниципалитете. Вопрос в том, что законом регламентирован конкретный перечень тех лиц, которые могут обратиться. Это только собственник-гражданин и собственник в лице муниципального образования, но если это муниципальное жилье или регион, если это областной фонд жилой. И также органы контроля, которые в какой-то период времени проводили проверки и выявили угрозу для проживания граждан. Все, органы прокуратуры не могут обратиться в межведомственную комиссию.
Но люди могут вам пожаловаться, если не соблюдаются их права и не признают.
Да, могут. Мы как раз выявляли достаточно много нарушений в деятельности межведомственных комиссий, когда они не рассматривали заявления граждан. И после нашего вмешательства такие заявления были рассмотрены и дома признаны аварийными. Если межведомственная комиссия принимает, на их взгляд, неправомерное решение. Да, мы даже, у нас прокуроры обращались в суд и признавали незаконным решение межведомственной комиссии о признании, например, дома не аварийным, а в действительности мы, привлекая специалистов, конечно, мы сами тоже не обладаем специальными познаниями, мы для того, чтобы установить аварийность дома, привлекаем соответствующих специалистов и устанавливаем, возможно ли в нем проживать или нет.
Но зачастую, я предполагаю, человек, который снова и снова обращается, его обращение игнорируют, он, наконец, доходит до прокуратуры, проходит соответствующие экспертизы, жилье признают аварийным, но я просто могу предположить, что этому человеку еще просто вот так чисто душевно хотелось бы, чтобы тех чиновников, которые его игнорируют, игнорировали месяцами или годами, их как-то наказали. Вот бывает, что до наказания еще доходит за то, что не слушали людей, не признавали аварийным, или все-таки до такой стадии не доходит дело?
Ну, смотря какое наказание. Наказание в дисциплинарном порядке, конечно, да, потому что мы требуем о том, чтобы нерадивых чиновников все-таки наказали, хотя бы в дисциплинарном порядке. А, к сожалению, административной ответственности за такие нарушения у нас нет. Уголовная ответственность – это только в том случае, если действительно был состав преступления в действиях определенного чиновника. Но таких фактов, по крайней мере, у нас в области не было.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда» на волне 98.3 FM. У нас в студии находятся сотрудники прокуратуры, я их представляю. Это старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин с нами находится. Старший, с нами находится начальник отдела по надзору за социальным... за соблюдением законов в социальной сфере Инна Чумакова. С нами находится также Евгения Зубахина, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства. Ну вот вопрос, который продолжает тему аварийного и ветхого жилья. Допустим, человеку удалось добиться, или группе людей, что жилье таковым приняли, признали. А чиновники, они просто объясняют, ну а ресурсов нет, чтобы людей переселять, ну просто нет финансовой возможности. Получается некая патовая ситуация.
Получается, в каждом муниципалитете есть муниципальная программа, которая предусматривает последовательное расселение домов, которые в соответствии там, с определенной датой были признаны аварийными. И в соответствии с этими программами муниципалитет должен рассчитать, когда и какой дом будет расселен, в том числе с привлечением средств областного бюджета, потому что такое у нас предусмотрена возможность. Это муниципалитет обращается в правительство для привлечения соответствующих средств. И, конечно, ежегодно утверждается бюджет, и в этом бюджете муниципалитет должен предусматривать определенные средства и на расселение аварийного жилья.
Следующий вопрос я хотел бы вновь адресовать Евгении Зубахиной, представляющей у нас сферу экономики и природоохранную. Немного давайте поговорим о мусоре. У нас до сих пор не решился вопрос со строительством мусороперерабатывающего завода. Ну, это во многом понятно, людей ряд моментов тревожит. Но а как вообще в регионе обстоят дела с полигонами? Много ли несанкционированных? И ведь по федеральному законодательству, насколько я понимаю, в это время уже во всех регионах должна работать переработка определенных видов мусора. У нас она не работает. Означает ли, что мы на уровне региона нарушаем федеральный закон?
Ну, сразу скажу, что Новосибирская область не относится к экологически неблагополучным территориям России. Однако, как и в любом другом крупном субъекте, мы испытываем негативное воздействие в виде размещения и обезвреживания отходов. Только за 2017 год в области образовано 5 миллионов кубических метров твердых коммунальных отходов и 41,7 миллиона кубических метров промышленных отходов. В регионе имеется 15 лицензированных полигонов твердых коммунальных отходов на территории 11 городов и районов. В государственный реестр объектов размещения отходов внесены 13 из них. Органы прокуратуры уделяют значительное внимание исполнению законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. По вопросу о том, что сколько из них несанкционированных, вы знаете, но в ходе прокурорских проверок понятное дело, что органы прокуратуры выявляют несанкционированные, но определенный какой-то учет мы, понятное дело, что не ведем. Вот, поэтому по результатам каждой прокурорской проверки принимаются меры прокурорского реагирования, и, соответственно, мы бьемся, ну, разбираемся с несанкционированными этими полигонами. Так, например, значит, в 2017 году по результатам принятых мер прокурорами ликвидировано 106 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Еще один вопрос, который на злобу дня у нас в Новосибирской области, это территориальная схема в области обращения с отходами. Так вот, Могу сказать, что прокуратура Новосибирской области защитила в суде права жителей области в сфере оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Суть вот в чем. Федеральным законодательством вводится новая система оплаты граждан за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь эта услуга является коммунальной и с 1 января 2019 года должна оплачиваться гражданами по единому тарифу. Законодательство обязывает областной департамент по тарифам при расчете этого тарифа применить показатель объем твердых коммунальных отходов, который указан в территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, утвержденной в 2016 году постановлением правительства Новосибирской области. Порядок расчета тарифа таков, что занижение величины объема отходов приведет к увеличению тарифа и к росту платы граждан за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Прокурорской проверкой установлено, что в территориальной схеме величина объема отходов занижена и определена с нарушением федерального законодательства. По иску прокуратуры области Новосибирский областной суд 28 августа текущего года признал недействующим раздел 7 территориальной схемы, в котором указана заниженная величина объема отходов, не подтвержденная замерами. На сегодняшний день решение суда в законную силу не вступило. А вмешательство прокуратуры позволит снизить размер платы граждан за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 27%.
Я благодарю. И следующий блок вопросов хотел бы адресовать Дмитрию Лямкину, старший помощник прокурора Новосибирской области. Напомню я, какие новые события происходят в жизни прокуратуры, какие уголовные дела сейчас имеет смысл обсудить, какие есть новости?
Вадим, на повестке дня сегодня достаточно активно обсуждался вопрос возвращения судом уголовного дела в отношении Светланы Стыниной, так называемые дела в отношении 1500 квартир. Хотелось бы действительно отметить, что Центральный районный суд города Новосибирска по нашей информации принял такое решение о возвращении дела прокурора в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Насколько нам будет известно, в течение определенного законом срока будет изготовлено постановление, и при поступлении этого постановления с материалами уголовного дела будет решен вопрос об обжаловании данного процессуального решения судьи, потому что мы не согласны с этим решением, полагаем, что объем предъявленного обвинения отвечает тому содеянному Светланы Стыниной, значит, собственно говоря, что ей вменяется.
Ну, я бы здесь еще один момент обозначил. Насколько мне известно, часть эпизодов, которые вменяются в вину Светлане Стыниной, они сейчас отпадают в связи с истечением срока давности.
Ну и в том числе по этим причинам, да. Поэтому мы будем смотреть внимательно для того, чтобы человек понес заслуженную, установленную законом ответственность.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».